Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Ольга Владимировна Заводова, директор Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель станковой темперной живописи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И всецело не случайен наш разговор сегодня, потому что в ПСТГУ проходит седьмой фестиваль под названием «Весна духовная на пути к Пасхе», и в рамках этого фестиваля проходит выставка под названием «Единое наследие», где музей, который вы возглавляете, разнообразно представлен. Вот позавчера, в понедельник, выставка открылась, выставка проходит в Москве, в здании ПСТГУ по адресу Лихов переулок, дом 6. Всем, так понимаю, всем желающим может туда попасть?
Абсолютно.
То есть там вход свободный на выставку?
Ну, насколько я знаю, да. Единственное, о экскурсиях лучше договориться немножечко заранее, и соборная палата сделает объявление, по каким дням эти экскурсии будут проводиться точно.
Ну, в соборную палату вход, там сидит на входе блюститель пропусков, то есть там просто так не войдешь, что-то надо сделать, чтобы туда попасть, зарегистрироваться где-то, наверное, да?
Да, на сайте регистрация проходит, и там соборная палата за этим следит очень хорошо, мы уже не первый раз с ними сотрудничаем, они большие молодцы. Это.
Итак, на выставке представлен церковно-археологический музей по СТГУ. Во-первых, расскажите о музее, что в него входит, в его фонды, в его коллекции, что на выставке представлено.
В двух словах, чтобы какое-то представление о нашем музее дать слушателям, я скажу, что создавался музей более 20 лет назад. Предполагалось, что это будет музей позднего синодального периода, условное название — музей Краснушки. Так назывались поздние иконы, на красных фонах простенькие. И изначально у нас действительно было очень небольшое количество икон, которые были либо не востребованы своими владельцами после реставрации, либо что-то нам передавалось из там, тогдашнего КГБ, ФСБ, на таможне останавливали. И вот у нас полочки в хранении кафедры реставрации икон постепенно заполнялись невостребованными иконами. И в 2002 году отец Владимир Воробьев, наш ректор, вместе с тогдашним заведующей кафедрой Галиной Сергеевной Клоковой приняли решение о создании церковно-археологического музея. Вот. Затем было несколько крупных пожертвований. В основном это были пожертвования из храмов, икон, которые предполагались на сожжение, обветшавшие, старые, которые не имели уже богослужебной ценности, скажем так, что, к сожалению, практикуется и сейчас. Вот. Так же, как пресловутое письмо на старых досках, когда старинная живопись махивается, и современный иконописец как-то там что-то пытается написать. Но, к счастью, эти иконы попали к нам, были почти все отреставрированы силами студентов кафедры, и таким образом первая коллекция вот у нас была таким образом создана. Но с течением времени музей стал пополняться другими экспонатами. У нас появились масляные холсты, у нас появилась графика, у нас появилась скульптура, у нас стал появляться металл, как драгоценный, ценные оклады, так и археологические, как, например, монеты 3-4 веков византийские, которые, вот, например, представлены на нашей выставке. И постепенно у нас собралась коллекция порядка 6 тысяч экспонатов от 3 века нашей эры и до 21 века. Современная иконопись, современное шитье тоже у нас в фондах представлено. Вот. И один из как бы подфондов, одна из коллекций, это коллекция южно-русских икон, которая не так давно стала вызывать к себе интерес, эта тема, но достаточно больших коллекций целенаправленно пока никто толком не собирал. Ну, может быть, есть в Беларуси какое-то количество, да? Может быть, что-то на Украине, но незначительно. У нас собралась коллекция порядка 40 икон. Это Беларусь, Украина, Черниговская Полесье, Киевская Полесье. Это южные области России, Орловская, Курская область, и весьма разнообразная коллекция. К сожалению, еще не все отреставрированы, поэтому на выставке мы представили только те иконы, которые можно перемещать и можно показать зрителям. Вот. Также на выставке представлен частично фонд книг, который у нас тоже очень интересный, также пополнялся либо добровольными дарителями, либо что-то из храмов отдавалось, либо когда небольшие пожертвования мы получали, могли целенаправленно что-нибудь закупать, либо в антикварных лавках, либо там измайловский рынок что-то, да, или владельцы переносили. Это, не, к сожалению, не частое явление, да, но вот для целенаправленного собирания коллекций, конечно, финансирование играет большую роль. Поэтому у нас в основном как бы немножечко случайно, но, к счастью, собрались неплохие коллекции. Вот. И, соответственно, графика, которая тоже представлена на нашей выставке, в частности, гравюра, представляющая собой памятник тысячелетию крещения Руси, который сам по себе весьма интересен, и интересна его история, этого памятника. Вот. В числе представленных на данной выставке экспонатов я не могу сказать, что мы представляем весь музей. Мы представили очень небольшую часть фондов, буквально немножечко металл, чуть-чуть графики, там пару книг и несколько икон. На самом деле, по возможности мы стараемся показывать приходящим к нам гостям большее количество. То есть у нас экскурсии бывают в музее, но буквально 3-4 человека, потому что площадей почти нет. Мы существуем в стенах кафедры реставрации икон и практически лежим на полках. Но для приходящих гостей мы всегда открываем фонды и показываем все, что им интересно. Искусствоведы смотрят, там, например, по теме графики, богословы смотрят книги, которые мы показываем, там иконописцы смотрят, соответственно, там иконы и живопись. И еще у нас есть такой отдел, как методический фонд, который мы обязательно показываем всем. В методическом фонде у нас хранятся иконы, которые сильно пострадали не только от времени, и не только от вандалов. У нас есть иконы, простреленные там пулями, порезанные ножом. Основную массу, к сожалению, тяжело пострадавших икон составляют памятники, которые, в общем-то, благочестивые прихожане, благочестивые владельцы тем или иным способом погубили. Начиная от протирания маслицем и осветления одеколончиком, заканчивая попытками укрепить левкосокрасочный слой пластилином, скотчем, клейкой лентой, гвоздями, ну и, разумеется, всевозможные варианты поновительства. Потому что, к сожалению, реставрация наука достаточно молодая, а традиция поновлять иконки всем, кто умеет держать или не умеет держать в руке кисть, она все еще не изжита. И когда нам иногда приносят иконы после таких поновителей, ну, мы можем только обнять и плакать вместе с владельцем. Часто
обнять
бывает...
икону?
Обнять владельца. Обнять владельца, поплакать с ним вот, над иконой, которой иногда бывает крайне сложно, а в каких-то случаях уже невозможно помочь. Вот, потому что тонкие шелушения по золотому письму, которые были залиты в эпоксидку, а сверху прописаны какими-нибудь там акриловыми красками, еще раз залиты эпоксидкой.
Вы сейчас слова произносите, которые, наверное, человеку, который как-то разбирается в вопросе хотя бы художественного творчества, что-то говорят. А вот мне, как человек, который рисует, как курица лапы, и только я вот за детьми и супругой наблюдаю, которые очень красиво пишут, а я так вот как-то человек слова, а не кисти, я вот как слушаю, как завороженный, как какую-то магию.
Прошу прощения, профдеформация в действии. Вот, возможно, вы мне зададите вопрос наводящий, я смогу ответить человеческим языком.
Да, вопросов много, мне просто интересно, а вот те простреленные иконы, это все-таки наследие каких времен? Это какие-то революционные года или это вандалы более поздних, ближе к нам эпох?
А у нас есть и вандалы, которые, значит, соответственно, вот 17-го года приблизительно плюс-минус, да, а есть вандалы, которые, судя по всему, тренировались в стрельбе из пневматического оружия не так давно.
Ничего себе.
Да. То есть, к сожалению, это остается. И у нас есть иконы, которые порезаны ножом. Одну мы точно знаем, что там был просто психически больной человек, нам передали икону, да, там все понятно. Вот зачем другие были изрезаны и выковырены глазки, нам неизвестно. Но явно целенаправленно глумили всеми надликами. Вот. И недавно достаточно.
Ну вот выставка, о которой мы заговорили, «Единое наследие», любая выставка – это же не просто набор экспонатов, они какой-то темы объединены, они какую-то мысль хотят донести до тех, кто на эту выставку приходит. Вот какая здесь тема объединяющая?
Честно говоря, мы хотели вспомнить то, что нас действительно объединяет в первую очередь. Конечно же, нас, православных верующих, в первую очередь объединяет вера. Более того, православие – это не просто наша вера, да, в которой мы родились, в которой мы как бы вот… Это культурообразующая религия, которая создала не только нашу страну, но и все это понятие русского мира. Я думаю, никто не будет спорить, что именно благодаря православию у нас появилась вот наша очень своеобразная культура, не только художественная. Соответственно, вот вы как человек слов знаете, да, что вся наша культура, наши писатели, поэты, они все… И всех взрастило, разумеется, православие, да, так же, как западную культуру в какой-то мере католицизм, да, все равно христианство, но наша православная культура, культура России, она полностью, полностью основана на нашей вере. Вот. И, конечно, если вспоминать про наши корни, почему вот, например, мы на выставке представили монеты, да, вот эти там 3-4 век, там вот это византийские монеты, где представлены, к счастью, все византийские императоры 3-4 века, ну, там до 11 у нас повезло, коллекция собралась. То есть передана нам от Византии вера была сохранена и через разнопосленных Кирилла и Мефодия, которые помогли нам с письменностью и, соответственно, через письменные памятники быстрее и понятнее могла распространяться православная вера, вот, мы постепенно, не знаю, освоили, это не очень правильное слово, да, как-то вот наполнили достаточно большое пространство единой культуры, причем что эта культура объединяет совершенно разные народы. Какие-то народы отделились от первоначального, какие-то к нам присоединились, да, но само понятие русского мира, оно настолько глобальное, что вот эта тема, наверное, даже не для одной беседы, а, наверное, там, это можно год говорить и не устать. Но дело в том, что вот эти истоки, они нас как и объединяли когда-то, так и продолжают объединять. Та же самая южно-русская икона, которую мы можем видеть, да, она же объединяет области, которые невозможно географическими рамками разделить. Если посмотреть области распространения этих икон, своеобразных. Простите, я немножечко еще поговорю на птичьем языке, да, чисто технологически они очень похожи. Слушать. Тонкие хвойные, обычно хвойные доски, без грунта, сразу масляными красками, яркими, красивыми, сочными, выполнялась живописная работа. И они все между собой очень похожи по стилю. И практически невозможно с первого взгляда отличить вот так, что написано в Курской области, а что было написано на Украине или в Беларуси. Они очень похожи. Их можно поделить, ну, условно на какие-то стили. Что-то практически полностью повторяет привычную нам православную иконографию, ну, просто масляными красками выполнено по дереву, не темперой. Что-то дополнительно украшается своеобразными, очень узнаваемыми цветочными орнаментами, вот эти роскошные пышные пионы, розан. Вот. Где-то есть чистое заимствование явно от католических соседей, там Польша, Западная Европа, узнаваемые сюжеты, явно копийные какие-то, может быть, гравюр. Вот. А есть совершенно теплые, родные, какие-то вот даже, которые сразу вызывают улыбку, образы явно самобытные. То есть образы, которые художник творил сам, не глядя на какие образцы. У нас есть любимая икона, которую мы даже поместили на свой первый каталог. Вот, икона Георга Победоносца. Она тоже относится к южнорусским иконам, но он настолько своеобразен, что никакому стилю отнести нельзя. Желающие тоже ее могут увидеть на этой выставке. Вот, и такого рода вещи, когда на них смотришь, ты понимаешь, что на тех территориях, которые там назывались Великороссия, что Малороссия, да, что Белороссия, молились одним и тем же святым, одни и те же люди, практически одними и теми же словами. Стремления-то у всех были одинаковые. Вот. И хочется сейчас вспомнить вот эти наши истоки, объединяющие нас, в первую очередь, православную веру, и все вместе как-то вот объединиться на том добром, что нас соединяет. И оно не просто доброе, оно еще и великое, оно дает силы к возрождению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Владимировна Заводова, директор Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы сказали о том, что реставрация – наука молодая. И я думаю, что кому-то, опять же, непогруженному глубоко в специфику, в работу, вот в контекст покажется, даже, может быть, профессия реставратора, работа реставратора чем-то, ну, как бы это сказать, необязательным и, знаете, как вот про киноведов говорят, вот странная, говорит, профессия киновед или театровед, кто-то кино снимает, а кто-то о нем ведает, вот кто-то иконы и картины пишет, а кто-то их реставрирует, а ведь художнику хочется быть самому творцом, но тут-то какое-то такое смирение проявляешь, видимо, вот восстанавливая, реставрируя то, что писали до тебя. В чем для вас красота работы реставратора?
Ой, вы такую тему затронули. Ключевое слово, вы сказали, красота. все реставраторы в первую очередь стараются вот эту красоту сохранить и научить других эту красоту видеть. Ведь почему гибнет огромное количество памятников? Потому что люди красоту не видят эту и не ценят, им ее не жалко. Вот нам хочется, чтобы люди эту красоту увидели и пожалели. Вот интересно. Так же, как и жалеем мы. И вы очень затронули важную тему, кстати, очень важную. Позволю себе вспомнить, когда я только училась, Галина Сергеевна Клокова сказала очень странную для меня тогда фразу. У нас набор был абсолютно весь практически церковный, мы были так, правильные девочки из приходов, с духовниками, мы шли сознательно, кто-то из иконописи, кто-то, как я, сразу только в реставрацию. А Галина Сергеевна создала эту кафедру реставрации именно для верующих внутри церкви, чтобы грамотные, обученные научной реставрации специалисты пришли в церковную среду и работали с иконами, которые находятся в храмах, или которые будут возвращаться как церковное имущество обратно в ведение церкви. И она сказала такую вещь, что когда она работала в училище 905 года, любая утрата, которая происходит на иконе, малейшая, ну, малейшая чешуйка краски, утраченная с иконы, в процессе работы была катастрофой. Просто. Отношение у неверующих студентов было очень трепетное. И она была удивлена, что среди верующих студентов она это не увидела. Она сказала, мне всего одна студентка работала без утрат. И ее это крайне, наверное, шокировало. Но с течением времени я поняла, что, к сожалению, у нас, у верующих, у православных, почему-то не выработалось какое-то отдельное благоговейное бережное отношение к иконе. Как вы правильно заметили, вот отношение достаточно легкое, и мы это слышали не один раз в храмах, даже от настоятеля, да, показываешь ему разрушающиеся вещи, он говорит, ну, сама обновится. Не обновится, новую напишем. Вот, и иконка, а как нам иногда отдавали иконы? Ну, мы храм-то расписываем под 16 век, а это у вас восемнашка, зачем она мне нужна?
Восемнашка?
Восемнашка. Зачем? Ну, это все живоподобие какое-то, не пойми чего. Но дело в том, что живоподобие-то это, ну, не на пустом месте появилось. Практически все, что было после Никона, ну, хорошо, после Петра там, да, вот, вся официальная русско-православная церковь развивалась вместе с нашими светскими художниками. Мы пошли по теме...
Просто такое живоподобие, что это
академизм.
Направление в живописи, да, которое в 17 веке, если я не ошибаюсь, возникает, как и просто стилистически очень не похоже на иконы, которые были до этого, то есть некоторое такое стремление писать как бы иконы, чтобы было на жизнь похоже, жизнеподобно.
Академическая живопись, привычная нам. Да, вот то, что называется
Сражение
ренессансом.
Сражение палаты, Симон Ушаков, вот эти все имена.
Начиная с него, и уже дальше пошло чисто академическая живопись, которую мы видим, вот, например, к сожалению, погибший, но возрожденный храм Христа Спасителя, это как бы апофеоз официальной русской православной живописи, абсолютно академической. Вот, вот можно возвращаться к античным истокам, к ренессансу, к возрождению, все вот в этой струе тогдашней вот европейской, ну, я не знаю, моды, да, живописной. Вот, а все, что касается иконописи, приблизительно похоже на XVI век и дальше от нас, это в основном-то сохраняли старообрядческие общины, по большей части. Вот. А официально русская православная церковь, она развивалась и художественно немножечко вот по другим канонам, и поэтому вот это немножечко небрежное, брезгливое отношение я тоже считаю неоправданным. Все-таки это тоже наша история и... весьма достойные.
А вот это вот такое простое отношение верующих людей к иконе, которое вы описали, оно не связано ли с тем, что верующие относятся к иконе в первую очередь как к богослужебному объекту? А вот те неверующие, чье трепетное отношение к иконе так поразило вашего преподавателя, для них, как для неверующих именно, икона в первую очередь произведение искусства, живописи, артефакт, и к нему требуется вот такое бережное отношение, как ко всякому предмету старины. А у верующих в сознании некая практическая надобность в иконе заменяет такое эстетическое восприятие. Поэтому, в принципе, какая разница заменить икону одной или другой, если перед ней можно молиться?
Я думаю, вы недалеки от истины. На самом деле, я думаю, что примерно так оно и есть. Потому что кто шел в училище 905 года? Люди уже какие-то сознательные, уже видящие себя в искусстве, видящие себя реставраторами. Основную массу православных верующих людей, они очень часто... ну, грубо сказать, необразованы в этом плане, да, но недостаточно, может быть, мотивированы что-то узнавать, смотреть, опять же, научиться видеть. Они видят темненькую иконку, они не видят, что за этой темнотой там стоит, да, что там можно увидеть. Вот если вспомнить ваши слова недавно, да, по поводу Творца и реставратора, которому надо смиренно следовать автору, так вот, нам, реставраторам, в отличие от художника, который может себе выбрать какой-нибудь один стиль и в нем работать и развиваться, мы обязаны увидеть любой стиль и попасть в любой стиль. Там от 12 до 21 века, и неважно, в каком стиле работал автор. Мы должны увидеть, почувствовать, попасть в него так, чтобы ни в коем случае своим творчеством его не заглушить. А наоборот, выявить максимально автора, а самим остаться вот, да, в стороне, чтобы наши потомки могли увидеть весь спектр наследия, который был нам передан. А ведь его не так уж много. История России, она в этом смысле весьма трагична. Революция – это уже апофеоз был, да, но и до этого много пострадало наше наследие. Это и набеги кочевых племен, это и пожары, это войны. Одна Москва там сколько раз сгорала дотла. Это и потом уже революции, целенаправленное уничтожение наших святых, это и воровство, это и последующее пренебрежение нашим искусством. И на данный момент действительно почему-то не воспиталось вот такое вот бережное и трогательное отношение, которое мы бы хотели все-таки сейчас, чтобы оно все-таки стало проявляться. И мы к себе приглашаем, когда мы стараемся научить вот увидеть эту красоту, чтобы действительно пожалел человек, захотел, чтобы это и дальше жило, чтобы показать это своему сыну, своему внуку, и чтобы будущий иконописец смотрел на это как на образцы. Не просто на какую-нибудь пережаренную иллюстрацию в каталоге, смотреть на вещь, которую, может быть, уже и нет, да, а посмотреть на оригинал, увидеть, как художник писал, как мазок положил, да, может быть, почувствовать, что он в этот момент думал, что он хотел передать. Вот. Если мы утратим оригиналы, никакие копии это не смогут возместить. Что, кстати говоря, в последнее время достаточно вот активно у нас, вот, к сожалению, применяется, когда памятники в основном монументально уничтожаются, на их месте восстанавливаются какие-то копии, и это, конечно, тоже трагично. Поэтому все те крохи, которые до нас дошли, мы обязаны сохранить максимально, максимально, и передать следующим поколениям.
А вот вы, когда приходили в реставрацию из, если я правильно понимаю, из живописи, собственно говоря, вы чем были мотивированы?
Я пришла в реставрацию из медицины.
Так, это еще интереснее.
А мотивирована я была именно поновителями. Во времена ОНО, это конец 80-х, 90-е годы, довольно, вы понимаете, было там голодно во всех смыслах. А духовник наш, с родины моей мамы, город такой есть, Шкрала, отец Евгений Кутарев, он очень беспокоился о возрождении храмов. Тогда в Шкрале был один единственный храм в поселке Семеновка, и все. Сейчас город цветет всевозможными храмами и соборами. Это, вот, кстати говоря, заслуга отца Евгения. Вот. И он просто жизнь положил, чтобы восстановить духовную жизнь православную в Республике Мариэл, в городе Шкрала, в частности. Через наш дом тогда, потому что Москва – это то место, где можно было купить не только колбасу, да, но и свечи для богослужения, и книги. Достать практически нигде ничего было. И, соответственно, реставраторов тоже искали в Москве. И через нашу квартирку проходили не только коробки с книжками там и ящики со свечами, но еще определенное количество икон. И я еще подростком, видя, что приносят наш дом, как выглядит эта икона, потом ее отдают на реставрацию, возвращается она из реставрации, я смотрю на эту икону, и понимаю, что что-то здесь не то.
Вот что-то не то. Хуже стало?
Да. Я осторожно спрашивала батюшку, потому что я понимала, я, может, что не понимаю, что что-то мне не нравится. Но он с тяжким вздохом говорил там, что, ну, да, вот это подрисовали, это дорисовали. Ну, он тоже скорбел, но других тогда найти было нельзя. Вот. А для меня апофеозом стало, когда вернулся из реставрации огромный рукотворный Спас, и батюшка буквально со слезами сказал, ну, вот, Людмила свой портрет нарисовала. Правда, на икону ничего молиться себе было сложно, которая вернулась к нам. То есть, и я поняла, что в первую очередь мне хочется помочь батюшке, вот, во вторую очередь я хотела понять, как это сделать правильно. Я поняла, что так делать нельзя, как это делалось. Вот, и я узнала тогда практически случайно, что в ПСТГУ, тогда ПСТБИ, был объявлен набор на кафедру реставрации. Это был второй набор. Первый, к сожалению, из-за отсутствия там площадей, там студенты не доучились, он развалился. Это был второй набор. И хотя меня батюшка благословил дальше идти в медицину, там, я у него выцегнила разрешение идти в ПСТБИ тогда и обучиться реставрации. Я пришла на просмотр, посмотрела, как люди пришли с натюрмортами, с масляными картинами, кто-то с иконами уже пришел. На мне в коробочке лежат пластилиновые лошадки и несколько каких-то маленьких там акварелек, вот, потому что единственный кружок, в котором мама меня категорически отказала записать, это был художество. Она сказала, хватит, это музыкалка, конь, сколько можно, все, бассейн, все, не надо тебе это музыка. Вот. Я, честно говоря, довольно с траурными мыслями зашла в экзаменационный зал. Вот, там был отец Александр Салтыков, Галина Сергеевна Клоукова, вот. На все богословские вопросы я ответила достойно, все было замечательно. Вот. Я думала, что сейчас меня отсюда отправят с моими лошадками, потому что, конечно, я думаю, неподготовленная пришла. И тут узнается, что именно на реставрацию подала только я. Все остальные подавали на реставрацию, на иконопись, целенаправленно только это было вот мое желание. Меня только один вопрос задала Галина Сергеевна, почему лошадки не стоят? Я сказала, что жарко, ножки гнутся. Ну, ладно. И я была допущена к следующим экзаменам, сдала, поступила. И уже много лет спустя, уже будучи сама реставратором, я спросила Галину Сергеевну. Я, конечно, обучилась и рисунку, и живопись. Мне было тяжело догонять однокурсников, но с Божьей помощью справилась. Я говорю, Галина Сергеевна, почему вы меня взяли?
Так.
Она сказала, девочка понравилась. Я удовлетворилась ее ответом. Да, вот. И на самом деле это теперь, когда я сижу на приемных экзаменах, я все время смотрю на Галину Сергеевну и не смотрю только на художественные навыки, я смотрю еще, понравится мне там девочка или мальчик или нет, вспоминая ее вот отношение к абитуриентам.
А сегодня молодые люди, или, может быть, не очень молодые, может быть, не после школы, а тоже как-то уже пожившие, там, первую профессию получившие, приходят учиться реставрации, чем они мотивированы? Вот тем же самым, что вокруг разрушаются старинные иконы, или не очень старинные, но какие-то вот разрушаются?
В основном, да. И как раз это второе направление нашего института, которое ПСТГУ, университет, который мы стараемся развивать, это люди, пришедшие получать второе высшее образование, реставрационное, так сказать, уже из сложившихся общин. У нас вуз столкнулся тоже с такой странной для нас вещью, что выпускники нашего вуза, церковного, да, православного, абсолютно идеально обучены, с аттестацией Министерства культуры, да, третья, там, высшая категория, владеющие как научной реставрацией, так и всеми приемами реконструкции, необходимыми для церкви, оказались в церкви практически невостребными. Наши выпускники работают в Кремле, в Третьяковке, в Рублевском, в Коломенском, ну, практически везде, целыми выпусками брали. Но в храмах работают единицы. Вот, и... Ну, видимо, разные причины, в том числе и финансовые, может быть, не позволяют вот, основывать реставрационные мастерские. И когда к нам приходят уже взрослые люди, сложившиеся, да, уже с профессией и прочее, но по каким-то причинам в общине они начали нести функции резничего, там, какого-нибудь там хранителя условного, и видя, что разрушаются иконы, они не знают, что с ними делать, они пришли к нам обучаться. И уже обученный реставратор попадает в храм и остается на приходе, и хоть как-то он уже может присматривать за своими близлежащими фондами.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» Ольга Владимировна Заводова, директор Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим об иконописи и о профессии реставратора иконописи, о самом деле реставрации иконописи. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Ольга Владимировна Заводова, директор Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель станковой и темперной живописи. Мы говорим сегодня об иконописи, о реставрации, в том числе о выставке «Единое наследие», на котором экспонаты из музея церковно-археологического ПСТГУ представлены. Вот позавчера эта выставка открылась, проходит она в Москве, в здании ПСТГУ в Лиховом переулке, дом 6. Вход туда свободный на эту выставку, нужна только регистрация, все можно в интернете найти на сайте lihov6.ru, это сайт соборной палаты большого такого зала в здании ПСТГУ, где проходят и концерты, и мероприятия, и конференции. Прекрасное такое, как бы сейчас сказали, культурное пространство в Москве. Вот там можно всю информацию найти. Мы, повторюсь, говорим об этой интереснейшей для меня теме, в реставрации икон древних и не очень. А вот как раз к этому хотел бы задать вопрос. А вот для вас икона, которая считается, ну, достаточно древней, чтобы уже заботиться о ее реставрации, сколько лет должно быть?
К сожалению, это не зависит от возраста иконы. Чем моложе икона, тем сложнее ее реставрировать, кстати. И часто иконы, написанные современными иконописцами из материалов, которые не проверены временем, оказываются нежизнеспособными. И вот их реставрировать тяжелее всего.
А вот вообще разница есть? Я почему об этом спрашиваю? Что я имею в виду? Что в нашем представлении вот старинная икона, да как это очень старинная. Там понятно, что есть иконы 15 века, 16 века, 17 и так далее. А вот есть иконы, связанные с началом 20 века, революционными событиями. Есть иконы, там, которые очень дороги, ценны, потому что, например, уцелели в эпоху гонений. Это такой чудом спасшиеся иконы. И, конечно, я понимаю, что не только у реставратора, а у всякого здравомыслящего человека они вызовут некий трепет, некое желание сохранить, просто как документ эпохи, они интересны. А вот для вас есть разница? Разница вам приносит икону 20-летней давности, икону, которая разрушается из-за того, что была, ну, там, плохо сделана, плохо написана изначально, или вот икона с большой историей, отсылающей к древним векам, казалось бы, так интуитивно кажется, чем древнее, тем ценнее.
Ну, наверное, есть такая, да, мысль у многих появляется, что чем древнее, тем ценнее, хотя бы потому, что их сохраняется. Чем древнее, тем их меньше сохранилось. Но степень сохранности иконы зависит, в первую очередь, от условий, в которых она хранилась. У меня в музее есть створка, рубеж 15-16 век, царских врат. Она очень сильно пострадала. А ее сестра, вторая створка левая, она погибла. Эти створки хранились в Ярославской области на разрушенной колокольне, туда падал снег, лился дождь, поэтому, соответственно, да, вот что мы смогли спасти, то спасли. И в то же время есть икона XVI века, которая вроде бы хранилась в неплохих условиях, но подверглась многочисленным чинкам, поновлениям, правкам, и в итоге авторской живописи на второй вот иконе, да, осталось гораздо меньше, чем на створке, которая лежала под всеми ветрами, дождями, снегами. Поэтому очень много зависит от того, в каких руках была вещь, насколько бережно к ней относились владельцы, насколько они себе позволяли вольности, потому что на самом деле это же всегда было, к сожалению. Классик не зря сказал: художник-варвар, кистью дерзкой рисунок гения чернит. Вот, про это знали, в общем, всегда. И древние вещи, которые древние иконы, которые хранились в стабильных достаточно условиях, они к нам приходят достаточно в хорошем состоянии. Ну, плюс ко всему, не надо забывать, что чем древнее икона, тем, как правило, она технологически правильнее, вернее была изготовлена.
Интересно.
Да. То есть древник написан...
Качество старых мастеров.
Качество старых мастеров, да. Я вам сейчас могу сказать, что, пожалуй, проще реставрировать 16 век, чем, например, 19-й, когда к нам приходят иконочки. Они тоже очень милые, замечательные, вот эти скорописные иконы, которых было достаточно много, вот, которые писались под оклад, так называемые вот краснушки, о которых мы упоминали. Они технологически были сделаны настолько... не заморачиваясь, позволю себе это слово, что там и основа в качестве досочки разваливается на щепки, и грунт, то есть левкас весь превращается в пыль и слетает, и красочный слой, который уходит даже от воды, просто там загрязнение невозможно удалить, вот их гораздо сложнее реставрировать. Но, тем не менее, все равно наши студенты, наши сотрудники справляются с этой задачей, и всегда приятно видеть спасенную вещь, которая, как мы надеемся, дарована теперь долгая жизнь.
А такая вещь, как намоленность иконы, для вас, вот как для человека, который с иконами профессионально работает, существует? Что это такое?
Вот вы вопрос задали.
Тяжело вздохнула Ольга Владимировна на этом месте.
Наверное, можно этот термин употреблять в плане намоленности. Но я бы, наверное, даже не про икону говорила, скорее, может быть, там про какие-то монументальные, может быть, про храмы, да, то есть свежепостроенные, грубо говоря, здания. К ним еще не привыкли, мало ходили, там, ну, какое сначала отношение было к храму Христа Спасителя, когда его установили, да, сначала было очень осторожное, но сейчас ни у кого не возникает никаких сомнений в святости этого места и в молитвенности всех, кто там приходит и участвует в службах, вот. А что касается икон, я бы, честно говоря, вот сейчас, исходя из своего уже там 30-летнего опыта, наверное, бы не употребляла термин «намоленность», потому что, если смотреть с богословской точки зрения, то, в принципе, нет никакой разницы. Вы молитесь перед древним образом или перед современным. Написал эту икону Андрей Рублев, или ее нарисовал твой 4-летний племянник и попросил батюшку осветить. Вот. Я видела такие иконы у одной из монахинь в Пыхтицах Ольги. У нее, да, вот, висели детские рисунки, интересно, освященные в храме. Она на них молилась так же искренне, как и на иконы, которые у нее там древние были подарены, висели в келье. То есть для верующего человека, конечно, нет никакой разницы, кем, когда и как написана икона, потому что он обращается не к иконе, он обращается к первообразу. И вот здесь, наверное, я бы говорила не о намоленности, а об уже той ценности, которую она несет в себе. Чем древнее икона, тем она ценнее для нас, и тем важнее ее сохранять, потому что ее сестер по времени уже практически не остается. Чем мы дальше отстаем от автора, тем меньше произведение до нас доходит. Поэтому сейчас вот очень актуально был поднят вопрос о создании древлехранилища. То есть вот такие иконы, которые были созданы давно, которые чтимы, из которых много списков, мне кажется, что они имеют право уже на заслуженный отдых, что когда их изымают из богослужебного использования, да, их уже не выносят на аналой, их не кропят водой, к ним не прикладывается череда верующих, а их благоговейно помещают в древлехранилище, ну, наверное, можно это назвать церковным музеем. Стабильный температурно-влажностный режим, да, идеальный для иконы, который просто так создать сложно. В храме невозможно сделать температуру 18-20 градусов и влажность 45-50, и придерживать их постоянно. Это нереально. А в древлехранилище, в принципе, можно создать такие условия. И мы тогда подарим этой иконе, может быть, даже не 10, не 20, а несколько сотен лет следующей жизни, которых она будет лишена, если она будет продолжать использоваться в богослужении обиходе. И для верующего человека, в принципе, будет все равно, именно перед этой он иконой помолился или перед списком с этой иконы, который был освящен в храме, вот, к которому ты можешь приложиться, с которым ты можешь пройти на крестный ход. А первообраз благоговейный хранится в древлехранилище, и в любое время ты можешь прийти к нему, там, поклониться, но лишний раз его не травмировать. И вот то, что сейчас у нас священначале озаботилось тем, чтобы создавать такие древлехранилища, мне кажется, это очень своевременно, и будет очень здорово, если они будут созданы, а мы с радостью подготовим для них сотрудников, хранителей, реставраторов, которые могли бы там полноценно заниматься уходом, восстановлением, реставрацией, всяческим присмотром с такими вещами.
Вот эти иконы, то, что вы сказали об этих быстрописанных иконах, да, краснушках, к таким размышлениям вся эта тема побуждает, что ведь сегодня тоже часто люди, ну, разделяют вот это настоящее церковное искусство, это вот написанная икона автором, известным или неизвестным живописцем, иконописцем, но вот она особенная, она настоящая, а есть, ну, вот такие штампованные иконы, которые выходят как с конвейера, и, конечно, на них можно молиться, говорят, конечно, они иконы, но вот что-то в них есть там не то, сердце не согревает. И даже кто-то скажет, что вот слишком их там много, и не нужно, чтобы иконы так производились. Может быть, и так, я вас сейчас слушаю и думаю, а вот, может быть, через 100 лет такая штампованная икона тоже будет какую-то свою ценность представлять, и такая перспектива меняет вообще весь взгляд на ситуацию сегодняшнего, то есть сегодняшнего дня, когда вот на эти два типа икон смотрят, так о них рассуждают. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, примерно так же, как и вы, что через 100 лет, вероятно, они будут иметь какую-то ценность, если даже не материальную, то, по крайней мере, культурологическую. Это тоже некий пласт нашей истории, нашей культуры. Надо понимать, почему они появились, почему они были, да, для чего они существовали, что в обществе происходило в тот момент, какую роль играли вот именно такие иконы. Они же для чего-то создавались, они были востребованы.
А вот другая часть вопроса, связанная с именно вот такой авторской новой иконой и вот со всем тем, что говорится вот о современной иконе, как о том, что должно не только воспринимать и повторять старые образцы, но еще как-то идти вперед. И вот так радикально ставит вопрос, вот какой будет икона для наших потомков через 100 лет, вот икона, которая родилась в Москве вот в 20-е годы, в 10-е, вот икона нашей эпохи, иконопись нашей эпохи, должна ли она иметь какое-то свое лицо, которое останется в веках как нечто особенное? Что вы об этом думаете?
Ну, я тоже надеюсь, что еще родятся у нас Рублёвы и Феофаны греки, тоже хочется, и хочется увидеть их на своем веку, на самом деле. И,
это можно обучить?
Обучить? Ну, вы знаете, обучать нужно, вот, потому что без наученности никакой гений не сможет ничего творить. Если ты не умеешь правильно построить перспективу, грамотно смешать краски, ты не создашь шедевр в любом случае. Ты должен быть обучен. Наверное, задача современных педагогов – это не заглушить вот это зерно индивидуальности, которое в каждом художнике есть свое. Да? Вот мы реставраторы, мы наблюдаем за художниками и видим, что иногда преподаватель немножечко перегибает палку в плане того, что передать именно свое видение канона. Вот. А студент потихонечку теряет ощущение, как бы он сам это передал. Потому что на самом деле все гениальные художники, что касается иконописи, они же рождались внутри канона. Но их однозначно можно отличить одного от другого, да, или там вокруг их школ. Что Рублёв, что Дионисий, что Феофан Грек, они очень своеобразны. Вот. И очень хотелось бы, конечно, чтобы внутри православного канона родились новые гении, которые дальше представляли бы нашу культуру. Но тут нельзя забывать, что у нас же были прерваны традиции, причем прерваны по двум причинам. Первое, это про что мы с вами говорили, это отход канонической Русской Православной Церкви от того канона, который был в иконописи, ну, скажем так, в донекнянский период, грубо говоря. А второе, это то, что потом целенаправленно уничтожалось все, что касалось церковного искусства. И иконописные школы, и все, что окружало церковную жизнь, все вот эти вот ремесленники, которые изготавливали, не знаю, оклады, церковную утварь, специально доски подготавливали для этих иконописцев, то есть целые отрасли были уничтожены целиком, и традиция прервалась практически полностью, и стали пытаться хоть как-то ее восстанавливать, возрождать не так давно. Поэтому сейчас у нас вот эпоха какого-то восстановления, да, то есть вот насколько удастся вот восстановить эту прерванную традицию, покажет только время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Владимировна Заводова, директор Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот недавно перечитывал книгу отца Павла Флоренского «Иконостас», и все ждал случая поговорить об этом с профессионалом, потому что замечательно есть такая едва ли не метафизическая спекуляция у отца Павла, спекуляция в данном случае как термин использую, не как оценку, что живопись, в отличие от иконы, пишется как бы тьмой. То есть живописец на белый светлый холст наносит темные краски и тем самым как бы борется со светом в этом смысле. То есть свет на картине, в отличие от иконы, это некий внешний источник, который освещает вещь отдельно от света, вещь противоположна свету, и вот так делается картина. А икона, наоборот, пишется светом, говорит Флоренский. Икона являет свет. Иконописец работает светом, а не тьмой, не тенью, да, не тенями, как живописец. И в этом есть метафизика иконы, что икона показывает вещи, которые созданы светом, а свет божественный, точнее, созданы Богом. Такое вот явление потустороннего, трансцендентного, божественного в материальном, в имманентном, в земном, такой встречи неба и земли. Вот это прекрасная такая философия и метафизика иконы. Насколько это совпадает с живой конкретной живописной техникой, в которой иконописец работает? Вот вы когда все это читаете у Флоренского и слышите, вы согласны с тем, что он говорит, или это он мыслью воспаряет в области запредельные?
Ну, в принципе, он говорит о том, о чем говорят все исследователи иконописи как таковой. Тут речь о чем идет? Икона, она отражение нетварного мира, это нетварный свет, это будущее, это что-то идеальное. Поэтому, конечно, ну, в принципе, иконопись, она же появилась на базе античного искусства. Античное искусство, оно абсолютно владело всеми эти светотеневыми техниками, прекрасно передавало то, что впоследствии передавала западная живопись. И почему тогда не сделали этот отход, да, казалось бы? Это же они не то, что они разучились рисовать. Почему? Потому что они стали показывать вот этот преображенный мир, который мы увидим после пришествия, что будет, вот, когда будет новое небо и новая земля, когда действительно нет вот этих теней на иконе, да, то есть это нечто идеальное. Свет окутывает все. Если в обычной живописи есть перспектива, которая собирается в некую точку, да, и раскрывается на зрителя, и зритель как бы уходит в эту картину, то в обратной перспективе иконы это все наоборот. Икона вбирает в себя зрителя. То есть там вот ты становишься частью некого пространства. Там все предметы изображены в своей как бы идеальной форме. Почему, например, можно увидеть все четыре ножки там стола или трона на иконе, да, видите, когда он бывает на иконе изображен, ну, что художник не знает, что ли, как выглядит стул, который стоит, почему, да, что он настолько вот по-детски просто не поймёт, что изображает, нет, он изображает вот этот вот некий идеальный предмет, вот у него есть четыре ножки, вот у него четыре ножки, вот столешницу, вот она есть, вот пусть она будет вся видна. Не важно, что будет казаться, что стол дыбом стоит. Нет, это вот идеальное изображение столешницы, на которой там, да, что-то будет стоять. Это икона, в отличие от академической живописи, это некий символ, это передача будущего, это нечто идеальное, это попытка передать то, что глаз не видел, ухо не слышало. Это идеальный мир. И в этом плане, наверное, отец Павел вот это его вот восприятие, вот так вот он тоже передал, но это, в общем-то, не расходится с общим пониманием отличия живописи академической от иконописи.
Ну вот то, что про перспективу сказали, тоже можно нашим слушателям просто напомнить или порекомендовать, собственно, книгу того же отца Павла Флоренского «Обратная перспектива», где он тоже об этом любопытно пишет, что считается, что вот есть западная живопись с прямой перспективой, а вот есть какой-то такой особый другой тип восприятия обратной перспективы, которая отходит от прямой. А он говорит, все наоборот. На самом деле, испокон веков в разных местах земного шара, в Византии, в Египте, использовали обратную перспективу как норму. Это прямая перспектива пришла как некий один из вариантов, как один из возможных путей, только один из. Поэтому он так переворачивает это соотношение.
Ну, я думаю, что это вопрос просто, какую задачу решает художник. То есть в академической живописи художник решает вопрос сиюминутной передачи, вот сейчас, этого момента, текущей жизни, что сейчас вот здесь вот земной в данный момент происходит. Попытка поймать и передать вот ощущение того, что вот сейчас. А что касается иконописи, либо вот то, что вы приводите пример, там, Древний Египет, Шумер, а там как раз, опять же, вопрос передачи некого символизма. Вот в том же самом Египте есть абсолютно живоподобные, да, если про это говорить, абсолютно похожи на античные какие-то предметы, которые мы видим. Ну, в конце концов, фаюмский портрет, да, вот тоже, да, или там Нефертити. Это все зависит от того, что и как хотел передать художник.
А вот насколько людям, которые обучаются иконописи и реставрации, нужно не просто знать, а как бы чувствовать все вот это богословие, иконы, всю эту метафизику. Ведь вот читая даже того же Павла Флоренского про обратную перспективу или его работу «Иконостас», ну, повторюсь, это можно все воспринимать как прекрасную философскую спекуляцию. И спрашивать себя, какое это имеет отношение к технике того, как я кладу мазок, держу кисть и работаю с красками. Или все-таки вот не понимая и не принимая в себя глубоко вот эту метафизику иконы, не сможешь ни писать икону, ни реставрировать.
Я думаю, в идеале, конечно, и художник, и реставратор, они должны быть и философами, и искусствоведами, и знать досконально как технологию, технику, так и всевозможные культурологические, искусствоведческие и философские аспекты проблемы, которой ты занимаешься. Другое дело, что у всех разные как бы способности, у всех разные, к чему сердце лежит больше. Но для реставраторов, в первую очередь, конечно, самое важное – это добросовестность. И опять же, вот трепетное отношение, желание сохранить вот эту красоту. Не всем от Бога дан вот такой вот мощный ум, как у Павла Флоренского. Не всем дан такой художественный талант, как был у Рублёва. Но уж добросовестность, да, по-моему, Господь всем отмерил. Вопрос просто, насколько ты со своей совестью в этом плане готов идти на сделки. Вот если ты не готов идти на сделки с совестью, работаешь вот как вот пред Богом, который на тебя смотрит, я думаю, что для реставратора это должно быть вот достаточно. Не навреди, как у медика. Первое у нас что? Это не навреди.
Мы сегодня говорим о выставке «Единое наследие», которое проходит в ПСТГУ по адресу Лихов переулок, дом 6. Это выставка, на которой представлена часть собрания Церковно-археологического музея ПСТГУ, и вы очень интересно всю программу сегодня рассказываете про реставрацию и про иконы разной степени древности, и наверняка очень часто потом в руки попадает какая-то икона, требующая реставрации, а за ней стоит какая-то жизненная история. Но вот какие-то трагические случаи вы уже привели, когда икону рубили или в нее стреляли, это были не древние иконы, это не матросы-революционеры расстреливали, а это вот наши современники. Это делали по каким-то причинам. А вот какие, может быть, вдохновляющие, согревающие истории или просто запомнившиеся вам, вот такие в память, которые врезались, связаны были с теми экспонатами, которые вам в руки попадали?
Ну, наверное, много можно привести таких примеров, ну, из самых ярких. В первую очередь запоминается именно вот это отношение человека, который к тебе обратился за помощью с этой иконой, когда вот это возникает понимание того, что он увидел и почувствовал эту красоту, он боится ее потерять, и он хочет спасти этот памятник. Чаще всего мы сталкиваемся это с теми, кто уже каким-то боком, хоть как-то немножечко знаком с нашей профессией. Например, к нам обращаются бывшие студенты ПСТГУ, ПСТБИ, которые слушали лекции Галины Сергеевны, вкратце те же самые пастыри. Вот из Тобольска, например, семинарии к нам приезжают, да, обращаются за помощью с реставрацией. там из подмосковных, там из Лавры тоже приезжали. И когда ты с людьми на одной волне, и ты понимаешь, что вот тебе принесли вот больную икону, и они действительно за нее сами болеют. Они хотят, чтобы она поскорее опять вернула свой первоначальный вид и жила долго. Из самых последних я бы, наверное, припомнила опыт. У нас была практика 2 года назад в Савво-Острожевском монастыре. И тогда наместник, отец Павел, теперь он епископ Троицкий, Южноуральский. Его отношение меня во многом просто тоже вдохновило. Он настолько трепетно отнесся ко всем памятникам, которые были на тот момент в его ведении, настолько тепло принял группу наших студентов, которые приехали на практику и занимались реставрацией, что это вдохновило и всех нас. И если обычно на практику делается одна икона студентам, да, а то, и если она большая, то 2 студента одну икону делают за практику, то в этот раз, как с Божьей помощью, получилось там от 2 до 4 икон на одного человека было сделано. И вот эта вот поддержка, такое вот участие и желание восстановить очень сильно вдохновляет и долго помнится.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, мы сегодня говорили об иконописи, о реставрации в связи с тем, что в Москве проходит фестиваль под названием «Весна духовная» на пути к Пасхе. Этот фестиваль организован Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. И в рамках этого фестиваля позавчера в Москве открылась выставка «Единое наследие», где представлена часть коллекции церковно-архитектурной археологического музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и директор этого музея Ольга Владимировна Заводова была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан.
Спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».